Денис Ган. Тарианская империя. Книга вторая. Часть первая. Путь в неизвестность. Читает Шильников Руслан. Вселенная богата. Вселенная необъятна. Вселенная полна тайн. Огромное количество миров так или иначе сосуществует в ней. Огромное число рас влияют на ее развитие. Прошло 5 лет. Противостояние продолжается. Игра на опережение терпит провал, и неизвестный враг побеждает практически на каждом ходу, нанося болезненные для империи удары. Нориан и Нгарут закончили свои академии. Нгарут отправился в свое первое исследование, а Нориан выполняет первый приказ, находясь на имперской службе. Адмирал Аргон Макария занимается поиском старых исследований тарианцев, а адмирал Саредос продолжает руководить разведкой и противостоит врагу. Тем временем тайный враг начинает проявляться и наносит первый сокрушительный удар. Глава 1. Старое задание. Сегодня наступил тот день, когда годы работы дали свои плоды. Все предыдущие попытки выявить чужого в теле перепрограммируемого провалились. Оказалось, просто так, с наскоку, выполнить указания Верховного Адмирала не получается. На это ушло 4,5 года упорной работы на Катране. Почему планета Катран? Да потому что это был родной мир Саредоса, и к тому же это был единственный мир, о котором Саредос знал всю подноготную. Когда-то он лично руководил системой планетарной обороны и отлично знал все ее слабые места. Для выполнения задания пришлось выстроить целую шпионскую сеть внутри командования захваченной картанской расы. После бегства семьи Нориана бывший барон-губернатор был объявлен пропавшим вместе со своей семьей и со своим наследником. Официальной версией стала версия нового правительства о том, что командный крейсер по каким-то неясным причинам столкнулся с огромной кометой и был распылен на мелкие частицы. Следов не осталось. Тайна, без всякой огласки, остатки представителей дома Актарасов были высланы в колонии без каких-либо объяснений. Быстро провели очередные выборы нового губернатора, где все кандидаты были уже с измененным сознанием, а следовательно, находились под контролем чужих. Работа адмирала Саредоса уже давно вышла за пределы нескольких посвященных. Пришлось выстраивать целую организацию, а это, в свою очередь, могло привести к тому, что рано или поздно в ней самой могли появиться шпионы врага. Сказать, что результатов за это прошедшее время не было, означает соврать. Результаты были. Просто не удавалось выявить и поймать чужого живым. Все выявленные носители уничтожали себя сами при первой серьезной угрозе. Тот, которого Саредосу удалось поймать в первый раз много лет назад, был единственным, кто не умертвил себя сам. Впоследствии это сказалось на судьбе Нориана и его приемного отца, которые чудом уцелели и по какой-то нелепой случайности были в итоге вовлечены в события поистине галактического масштаба. Сегодня был решающий день. В первый раз за много лет появился реальный шанс выполнить приказ Верховного Адмирала. Оперативники Саредоса выявили еще одно существо, носителем которого был картанец. Выявленный имел невысокую должность, однако при этом все равно перемещался с охраной. Это создавало определенные сложности, ведь целью задания был захват самого чужого как представителя своего вида, а не чужого, обладающего какой-то стратегической информацией о Катране. Один из агентов Саредоса по имени Тагуири Зарик, посланный с заданием на Катран, сидел в городском баре возле окна и, попивая что-то из своей кружки, внимательно следил за входом в заведение. У него сегодня должна была состояться короткая встреча с внедренным в окружение объекта охранником. Это был один из тех бойцов из специального имперского легиона, которых Нориан видел 4 года назад в ангаре крейсера «Сагири». Его звали Кириандор. Этот агент-охранник должен был доставить короткое послание с координатами места, которое вскоре должен посетить объект. Под понятием «объект» скрывалось имя и должность носителя чужого. Его звали Басариан Укавир, и он был главным военным инспектором. В обязанности Басариана входил контроль за военными поставками. Это как раз была сфера интересов чужих. Они саботировали эти поставки, перенаправляя продукцию и сырье куда-то еще. Раньше считалось, что военное оборудование и сырье для производства попросту не вырабатывалось в том объеме, которое было заявлено. Позже Саредос выявил, что это не совсем так. Все прекрасно вырабатывалось, и объемы были намного больше, чем в официальных отчетах. Вопросом оставалось то, куда все это уходило. Внезапно Тагуири Зарик напрягся. За окном он заметил своего агента. Тот подходил к двери бара. Приход агента означал только одно. Операция по захвату активирована. И есть реальное место, где возможно захватить объект. Тем временем Кириандор вошел в бар и, поискав свободное место, уселся за столик недалеко от Тагуири Зарика. Пролистав меню на столе, он выбрал себе еду и отправил заказ на кухню. Пока шла обработка заказа, у него было свободное время, и Кириан им воспользовался. Он решил воспользоваться дезинфектором, который как раз по стечению обстоятельств находился недалеко за спиной Тагуири. Кириан встал из-за стола и отправился к дезинфектору. По пути он случайно, проходя мимо Тагуири, слегка задел его рукой и, извинившись, продолжил свое дальнейшее движение. Дело было сделано. На одежде осталось прикрепленным миниатюрный контейнер с устройством памяти внутри, который Тагуири незаметно снял и отправил себе в карман. Оплатив счет за еду, Тагуири не спеша допил из своей кружки и, встав из-за стола, покинул бар. На выходе его сильно обдул ветер. Это случилось, потому что бар находился в высотном здании и располагался на верхних этажах. Из бара для посетителей был только один вход, и он же выход на открытый променад. Обычно от ветра защищали силовые экраны, но сейчас какой-то из них, и, видимо, совсем недалеко, вышел из строя. Благодаря высотности зданий и плотности застройки, больших открытых площадок практически не было. Иначе подобные поломки силовых полей могли приводить к жертвам среди населения. Чем выше, тем сильнее был ветер, который запросто мог смести кого угодно с этого самого променада. Но не в нашем случае. По променаду нужно было пройти еще немного, прежде чем попасть на местную стоянку для планолетов. Дело в том, что бар, который он только что покинул, находился на 85-м этаже высотного здания. Города на Катране, в отличие от других, больше расширялись в высоту, а не в длину. Поэтому основные крупные города планеты состояли из множества высотных зданий, переплетенных между собой сложными пешеходными переходами и воздушными трассами для планолетов. На планете разрешена телепортация, поэтому в специальных местах стояли оборудованные транспортные узлы, позволяющие телепортироваться в соседний квартал или намного дальше. К узлам всегда была очередь. Основным недостатком такой транспортировки стала плата за услугу, и не всем гражданам сумма приходилась по карману. Большинство местных пользовались телепортом только на дальние расстояния, а если пункт назначения находился недалеко, то проще и дешевле было добраться пешком. Проталкиваясь местами через толпу народа, движущуюся по променаду, Тагуири не спеша направлялся к стоянке. Внезапно он свернул в боковой проход и, облокотившись на стену здания, сделал вид, что проверяет крепление на своей обуви. При этом осторожно и, главное, быстро осмотрел все, что ему надо. Визуально убедившись, что слежки за ним нет, Тагуири поискал глазами ближайшую скамейку и, обнаружив ее, двинулся к ней, чтобы сесть и посидеть немного. Мимо проходило множество народу. Поток двигался в обе стороны, но ничего подозрительного видно не было. Высидев несколько контрольных минут и окончательно убедившись, что за ним никто не следует, Тагуири поднялся со скамейки и вернулся на променад, продолжив свой путь до стоянки. В следующий раз он остановился уже только у входа на стоянку. Достав электронный жетон с номером парковочного места, он передал его дроиду, отвечающему за выдачу планолетов. Дроид принял жетон, снял с него информацию и затребовал оплату.
«С вас 15 имперских кредитов!»
«Что так дорого?» – демонстративно проворчал Тагуири, изображая недовольство.
«Центр города – огромный пассажиропоток. Наценка и налоги увеличены в дневные часы»,
– попробовал оправдаться дроид. Получив свою оплату, он что-то там пискнул еле слышно и отправил команду на панель управления стоянкой. Через минуту из большого проема сверху на площадку перед входом опустился планолет Тагуири. Дроид-помощник парковщика отсоединил от планолета 4 маленьких устройства, отвечающие за гравитационный подъемник.
«Можете лететь»,
— сообщил он Тагуири. Проигнорировав слова дроида, Тагуири молча занял место водителя и, запустив двигатели, задал автопилоту маршрут полета. Планолет медленно вылетел со стоянки и, заняв место в полетной зоне, отправился по своему маршруту. Пока машина двигалась к месту назначения, Тагуири считывал информацию с переданного ему в баре устройства. Ничего четкого в сообщении не было. Это очень расстроило Тагуири. Там было сказано, что завтра, по плану, запланировано посещение инспектором Бассарианом Укавиром небольшого завода по производству бронированных скафандров для солдат. Поскольку это военный завод и находится он на окраине города, то сопровождающая охрана будет уменьшена вдвое из-за того, что посещение завода будет не на планолете, а через стандартный телепортационный проход. Кириан Дор не входил в личную охрану и не имел доступ к инспектору. Он отвечал за подготовительную работу подобных визитов. Потребовалось больше года, чтобы вычислить еще одного носителя и внедрить в его окружение своего агента. И вот, наконец-то, вроде все срослось. Но шансы на захват были очень мизерные. Кириан Дор разработал план, согласно которому Бассариан Укавир должен был войти в телепортационный портал, и вместо того, чтобы появиться на заводе, он появится на шаттле, который будет находиться на орбите планеты. Этим шаттлом должен был управлять Тагуири. Захват должен был осуществиться с помощью перехвата телепортационного сигнала и перенаправлением его на шаттл. Для перехвата сигнала нужно было установить 2 устройства на телепортационный портал. Одно для глушения сигнала. Второе для перенаправления сигнала на шаттл. Все варианты могли сорваться в любой момент и по множеству разных причин. Устройства могли обнаружить. Телепортация могла осуществиться с другого телепорта, или, к примеру, поездка могла быть отменена, а устройства после дополнительной проверки обнаружены. Это вообще было самым скверным вариантом. После него шансы выкрасть объект могли резко обнулиться. Группа Соредоса уже имела провалы, в связи с чем меры безопасности подобных носителей были усилены. Тагуири внимательно прочитал план, после чего долго думал, просчитывая варианты и последствия провала операции. На него также давили приказы Соредоса, требующего как можно скорее выполнить и так затянувшееся задание. Сложив все «за» и «против», Тагуири принял решение. Он взял свой голофон и отправил кодовое сообщение на номер голофона Кириана Дора. Тем самым Тагуири подтвердил и активировал план Кириана на захват. Утром первым делом Тагуири отправил в космопорт план полета и запрос на вылет. Тагуири занял свое место в кресле пилота и принялся ждать. Согласно плану, шаттл отправлялся в соседнюю шахтерскую систему, находящуюся в 4 световых годах от системы Гратос. Шаттл должен был перевозить одного картанца, коим и являлся Тагуири Зарик. Закончив все дела и сборы, Тагуири собрал в дорожные сумки все, что ему было нужно, и оставил несколько специальных следов, чтобы запутать расследование, если оно могло привести к нему в дом. В душевой он оставил своего клона, а точнее, свое клонированное тело, не имеющее никакого сознания. Там же, рядом в стене, он разместил взрывное устройство. Оно должно было сработать либо через 10 часов после окончания операции, либо взорваться раньше по сигналу на незаконное проникновение в жилье. Посмотрев на прощание на своего клона, Тагуири передернуло от осознания увиденного и представленной картинки последствий взрыва. Но быстро справившись со своими чувствами, Тагуири вышел из душевой и покинул свое жилище, заперев дверь на несколько простых электронных замков. Добравшись до планолета, он закинул сумки в багажник и занял место пассажира на заднем сидении. Двери закрылись. Автопилот, получив маршрут, вывел планолет со стоянки, вклинился в общий поток и помчался в космопорт. Полет занял еще полчаса. В течение этого времени Тагуири прокручивал план захвата, пытаясь понять, где и что может пойти не так. Отменить ничего уже не выйдет, но в случае негативного результата еще можно было минимизировать потери, вызванные ошибками расчетов. Приземлившись, Тагуири забрал сумки из планолета и отправил его обратно в автопилотном режиме. Прежде чем его отправить, он дополнительно разместил в нем следы пребывания второго пассажира, создавая еще больше запутанности. Контроль прошел очень быстро благодаря тому, что Тагуири летел своим транспортом, а не общественным. Никаких дополнительных проверок проходить не пришлось. Немного задержал биологический контроль и проверка на всякие там вирусы. Но задержка все равно не выбивала из графика. Пока все шло по плану. Загрузившись в свой шаттл, Тагуири принялся ждать разрешения на вылет. В кабине пилота было тихо, несмотря на звук работающих двигателей. Эта тишина немного сморила Тагуири, и он начал чуть-чуть засыпать. Внезапно тишину нарушил громкий голос из динамика системы связи. Это заставило Тагуири резко проснуться и ответить.
«Шаттл Ратанги, 51-745-92-14. Вам одобрен вылет. Взлетное окно 6 минут».
«Принято», — отреагировал Тагуири и повторил указания диспетчера. «Взлетное окно 6 минут.